Преступление и наказание. Воздействие общества на личную судьбу человека загадочно. Но поскольку наш век нельзя упрекнуть в нежелании разгадать эту загадку, пожалуй, следует сказать, загадочно для меня самого. Всю свою жизнь я метался меж верой в хотя бы маленькую талику свободной воли и детерминизмом. И вот единственный четкий вывод. Решения, которые, как мне представлялось, были результатом моего собственного свободного выбора, вовсе не свидетельствуют о большей разумности, чем те, что продиктованы слепой судьбой. Одним из самых страшных чудовищ 17 века в бестиарии моего отца был квиетизм, а в моих глазах эта философия, когда он яростно ее обличал, выглядела привлекательной. Прежде всего, представлением, что и добродетель, и порок — оба враждебны благодати. Никакой благодати я, разумеется, не обрел, но точно так же не нашел и убедительных доводов в пользу того, что следовать собственной природе хуже, чем противиться ей. Главная проблема, опаснейшая ловушка, разумеется, в том, как узнать, что есть твоя истинная природа. Не припомню, чтобы кого-нибудь в моем окружении тех лет особенно волновали разруха первого послевоенного десятилетия и всеобщее возмущение тем, что, победив в кровавой бойне, мы должны теперь за это еще и расплачиваться. Сегодня я думаю, что главным побудительным мотивом всего моего поколения, а не только моего класса, был крайний эгоизм. Мы без всякого сожаления пришли гораздо позже, наблюдали, как рушатся имперские коммерческие основы национальной культуры. Главным образом потому, что утрата общенациональной цели давала нашему эгоизму больше Lebensraum.
Жизненное пространство, немецкий.
Большинство из нас на публике были либералами, однако наедине с собой каждый был партией одного человека. Самого себя, предопределяя переход в 60-е годы многих из нас на сторону правых. Начало сегодняшнему положению вещей, когда все определяется противостоянием разбогатевших и желающих разбогатеть, было положено уже тогда. В большинстве своем мы рассматривали такое противостояние в контексте теории марксизма. Истинное лицо британских профсоюзов и лейбористской партии нам еще только предстояло разглядеть. Кто мог подумать, что эта партия окажется такой подспудно-буржуазной и консервативной, или что политическая жизнь страны выродится в вялотекущий конфликт не столько между тори и социалистами, сколько между комфортом апатии, исторической судьбой, и периодическими всплесками свободного волеизъявления, а то и во взаимный шантаж труда, всегда готового к забастовкам, и капитала. Кто тогда мог догадаться, что признанные национальные достоинства, гражданская порядочность, чувство долга, ненависть к насилию и все прочее, в один прекрасный день покажутся столько же проявлением непреодолимой лени, сколько и результатом свободного выбора. Даже нелепая ностальгия по имперскому и военному прошлому, что, словно поганки на гниющем пне, растет и множится в стране в последние годы, и которой я пытался противопоставить скептическую трактовку истории Китченера в своей новой работе, без уверенности, правда, что это поможет, хотя именно это и побудило меня взяться за сценарий, проистекает не столько из политических пристрастий, сколько из чувства растерянности и сознания, что наш сегодняшний эгоизм сыграл с нами худую шутку. Как многие военнослужащие, в те первые 10 лет мира вся страна почувствовала себя демобилизованной, освободившейся от многовекового, давно надоевшего долга по отношению к другим, от ложного престижа, притворного единообразия характеров и манеры вести себя. В 1951 году фестиваль Британии вовсе не возвестил рождение новой эры, он лишь погребальным звоном проводил старую.
Британская юбилейная выставка в Лондоне 1951-52 годов, устроенная в ознаменовании столетия Великой выставки 1851 года и для демонстрации достижений страны за 100 лет.
Тогда-то мы и разбились на племена и группы, а в конце концов на отдельные особи. В принципе, я вовсе не против этого. Уже в школе я не чувствовал себя британцем, всего лишь англичанином, и даже это чувство не всегда было таким уж сильным. Но, я полагаю, теперь уже ясно, что с превращением нации оболваненных патриотов в сообщество занятых лишь собой индивидуумов мы безнадежно запутались. Мы так и не поняли, что происходит на самом деле. И так же точно, как не хватило сил создать новые политические партии, способные справиться с новыми нуждами, и новыми опасностями, характерными для сообщества себелюбцев, нам не хватило порядочности сбросить старые маски. Себелюбие стало явлением повсеместным, но мы считали, что это личная тайна каждого, и ее следует прятать от всех остальных, а значит, по-прежнему нужно прикрываться пуританским лицемерием, сохраняя весь пестрый набор. Тут и всеобщая озабоченность экономикой страны, и новой ролью Великобритании, будто речь идет о знаменитом актере. Советский фарс, не столь давние вопли о порнографии и обществе вседозволенности, победа Карнаби-стрит над Даунинг-стрит, триумф телевидения, чем не современный вариант хлеба и зрелищ над демократическими настроениями.
Карнаби-стрит — улица в Лондоне, известная модными магазинами одежды, преимущественно для молодежи. Даунинг-стрит — символическое обозначение правительства Великобритании по месту резиденции премьер-министра. Привычно воспринимается как воплощение консервативности и респектабельности.